Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза», ежедневный новостной подкаст под названием «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин, и сейчас мы поговорим с военным экспертом нашего издания Дмитрием Кузнецом. Несмотря на то, что мы обычно с ним встречаемся по четвергам, раз в неделю, в этот раз мы, возможно, даже дважды встретимся. И сейчас, в понедельник, это понедельничная запись, безусловно, обсудим то, что произошло в Москве. Массированный налет беспилотников украинских вооруженных сил, который был, очевидно, ответом на состоявшийся за несколько дней до этого налет российских беспилотников на Киев. И прежде чем мы продолжим, я хочу вас попросить, пожалуйста, если вы еще не установили себе мобильное приложение нашего издания, сделайте это, потому что в России это позволяет вам оставаться с нами на связи, получать независимую информацию, информацию от независимого издания. Кроме того, там есть раздел книг, куда мы периодически выкладываем то, что издает издательство «Медуза», следующим порядком. Сначала книга создается, потом издается, потом какое-то время продается. После того, как продажи бумажных экземпляров плюс-минус завершены, мы выкладываем в электронном виде совершенно бесплатно в приложении все это. Потому что кажется, что люди, которые находятся в России и не могут купить наши книги, все-таки достойны того, чтобы читать. И книги тоже не цензурированные российской цензурой. Прямо сейчас, если вы зайдете в наше приложение, вы можете прочитать книгу Ильи Винявкина «Храм войны». Сделайте это непременно. Но сперва, конечно, встретитесь с Дмитрием Кузнецом здесь. А вот и Дмитрий Кузнец, привет.
Привет.
Коротко о последних днях, чтобы объяснить, почему мы с тобой встречаемся во внеурочное время. 14 мая был большой удар воздушный по Киеву и 24 человек погибших. 15 мая Рязань, 20 погибших и пожар на НПЗ. 16-17 мая Москва и область, трое погибших, пожар на наливной станции, топливный объект. 18 мая Днепр, Днепропетровская область, Одесса, но не только они, разные регионы Украины. И изменилась риторика, связанная с этими ударами в глубокие тылы. Я бы сказал, что перемена в риторике случилась на 9 мая, перед, накануне, когда Российская Федерация говорила, что если что-то помешает, если Украина помешает своими ударами параду на Красной площади и вообще парадам Победы, то Россия ответит, ударит по правительственному кварталу, пропагандисты говорили про Орешник, и это были беспримесные разговоры без заявлений про военные цели. В обратную сторону действует примерно так же, Украина часто говорит про ответные действия, или, Зеленский так выражается сейчас, дальнобойные санкции, которые призваны принести войну в глубокий тыл, чтобы население России, чтобы граждане России поняли, что война не где-то там далеко. Мне кажется, к этой точке надо прийти, к этому тезису тоже. Но сначала объясни, пожалуйста, что происходит с возможностями Украины, с ее дронами, которые летают на 1000 километров и больше. Firepoint 1, да, наверное, нужно в первую очередь иметь в виду то, что похоже на Герани-2, вернее говоря. Что здесь, стали ли возможности Украины сравнимы с российскими?
Ну, на самом деле, если говорить про удары по Москве, то в основном, поскольку они очень хорошо засняты, лучше, чем, видимо, любой удар за все время, связанный с тем, что удар производился не ночью, как обычно традиционно случалось, а в утром, при фактически при дневном свете. Поэтому большинство дронов были опознаны как лютые. Ну, одна из линеек украинских дронов дальнобойных, которые вполне долетают до Москвы уже давно. Из необычного, ну, вероятно, количество, естественно, точное количество нам неизвестно. Мы знаем сообщения российских властей, там 200+. Абсолютно точно можно сказать, это косвенный, конечно, признак, но это налет, который... Опять же, из-за того, что при дневном свете мы видели большое количество сбитий этих самых дронов. И это самое рекордное количество из всех массированных налетов, которые мы видели. Вероятно, это косвенно указывает в том числе на количество дронов, которые при этом использовались. Из того, что, опять же, мы видим, ущерб не очень велик. Можно там пересчитать по пальцам пораженные объекты промышленные. Это завод «Ангстрём» в Зеленограде. Это нефтеналивная база рядом с Зеленоградом, которая горела больше суток. И какой-то ущерб был нанесен Московскому нефтеперерабатывающему заводу, то есть это противоположный конец города. То есть северо-запад и юго-восток. Ну и, вероятно, вот как раз двумя группами эти дроны достигли сначала каких-то района атаки на северо-западе и на юго-востоке Москвы. Значительная часть, по крайней мере, тех, что атаковали с северо-запада, были сбиты. Как я уже сказал, там есть больше 10 видео с сбитых дронов. Также мы видели полный набор от падения тех самых обломков пресловутых. Известно, что российские власти и, в принципе, и украинские тоже часто заявляют, что сбито практически все, но обломки упали, нанесли какой-то ущерб. Вот здесь мы видели действительно падение обломков, в том числе там, на недостроенный коттедж, где погибли люди, и в подъезд одного из домов на северо-западе Москвы, точнее, Московской области. Мы видели, как один из дронов упал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево, который, вероятно, был одной из главных целей этого удара. И видели много сбитых, опять же, дронов вокруг Шереметьево. Кроме дронов были применены эрзац-крылатые ракеты. То есть, в принципе, это тот же самый дрон с небольшой боеголовкой, только с турбореактивным двигателем, с несколько большей скоростью. И тоже одна из таких крылатых ракет под названием «Барс», как она была опознана, попала в один из домов. Возможности Украины количественные, очевидно, возросли. Украина может накапливать дроны, при этом продолжая наносить ежедневные удары меньшей интенсивности, но накапливать для больших атак. Очевидно, что раз эта атака произошла утром, когда, в принципе, российское ПВО эффективнее, то есть понятно, что есть возможности у ПВО работать и ночью, но вот, допустим, какие-нибудь дроны-перехватчики российские «Елка», они не всепогодные и не ночью их применять затруднительно. Также один из способов наведения панцирей, а это система ПВО, которая активнее всего используется как раз для защиты гражданских объектов или там, промышленных, там система наведения, включая в том числе оптический комплекс, тоже, думаю, что ночью он значительно менее эффективен. Из этого можем заключить, что в том числе одной из целей этого утреннего удара было как раз появление большого количества видео. И это, очевидно, просто ответ на российский удар по Киеву. Всегда тяжело оценивать эффективность работы ПВО, эффективность этих самых ударов, поскольку мы не знаем, каковы были планы страны, которая эти дроны запускает. Какие цели были поражены, какие не были поражены. Информации у нас об этом нет. Есть заявление с российской стороны. Ну, да, там отдельные дроны попали по гражданским целям, в целом ПВО справилось. Опять же, заявлено рекордное количество сбитий. С украинской стороны мадьяр, то есть Роберт Бровді, который возглавляет беспилотные силы Украины, которые в этот раз были организатором этого удара, тоже бравурное сообщение о том, что, собственно, как раз про то, что вы нам дали пощечину, мы вам дали пощечину. И он сравнил это с экзотическим соревнованием, как раз по чемпионату по пощечинам. Так мы узнали, что он смотрит такой странный вид спорта.
Вопрос был про возможности Украины, сравнялись ли они с российскими, стали ли сравнимыми, да, по-русски это так называется. Можно ли наносить противнику пощечину примерно равной силы, что и он тебе?
Нет, они не сравнялись. Прежде всего, есть у Украины проблемы с баллистическими крылатыми ракетами, которые могут нести на большие расстояния крупную боеголовку. Естественно, мы все знаем, что есть экспериментальные образцы, которые экспериментально же применялись по отдельным военно-промышленным объектам российским. Есть много вопросов, опять же, к заявленным тактико-техническим характеристикам той же ракеты «Фламинго». Все взрывы, которые мы видели, они не вполне соответствуют там, боеголовке в тонну весом. Но, тем не менее, да, экспериментальные образцы есть, возможности массированно применять пока нет. И это, собственно, главное отличие. Россия имеет возможность наносить комбинированные удары ракетами и дронами, где дроны часто являются отвлекающим фактором для того, чтобы перегрузить ПВО, которое вынуждено следить, даже там ПВО, которое имеет противоракетные возможности, вынуждено следить за всеми воздушными целями, в том числе и за дронами. И из-за этого имеются сложности с тем, чтобы сбить подлетающие ракеты. Для того, чтобы нанести действительно какой-то крупный ущерб промышленным предприятиям, нужны боеголовки больше, чем украинские дроны несут. Исключениями являются вот как раз всякие чувствительные цели, типа емкостей на нефтеперерабатывающих заводах и нефтеналивных базах. Цель, в принципе, удачная, во-первых, с медийной точки зрения, когда все это горит и доставляет неудобства гражданам и все такое. Но это также просто уничтожение стоимости, поскольку эти нефти, нефтепродукты, которые горят, они стоят денег. Естественно, в таком режиме, который мы видим сейчас, нанести такой ущерб российской экономике, чтобы заставить Кремль изменить свой подход к переговорам, изменить требования на этих переговоров, такой ущерб нанести такими ударами невозможно. Но можно показать и всему миру, и собственному обществу про то, что ни один удар российский не останется безнаказанным. В этом смысле возможности Украины действительно возросли и адекватны этой задаче, скажем так. Что касается нанесения действительно крупного ущерба российской экономике, пока мощности залпа, в смысле количества взрывчатки, которое Украина может донести до этих целей, явно недостаточно.
Можно ли говорить о том, что есть одна диспропорция? Ты описал, что у России есть крылатые ракеты, и когда происходит большой запуск, там сотни дронов, которые дешевые, совсем есть дешевые герберы, да, подороже герани, и одновременно совсем дорогие ракеты. У Украины есть... ну и, конечно, у России есть еще управляемые бомбы, да, авиационные, которые на среднее расстояние можно использовать, с самолетов сбрасывать. У Украины есть при этом больше точность. У них есть Старлинки, и они могут вплоть до грузовика доставлять взрывчатку или там до отдельного здания. У России тут есть некоторые сложности, которые тоже преодолеваются, обходятся при помощи таких костылей, включая, кстати, искусственный интеллект. Но, тем не менее, вот эта диспропорциональность с использованием спутниковой связи и возможностью оператора буквально джойстиком доводить, ну, почти до самой цели беспилотник камикадзе, насколько это существенно?
Давай уточним. Это идет речь про дроны другого класса. Starlink не работает на территории России. Starlink работает на территории Украины, в том числе оккупированной, и над Донбассом, и Крымом, и так далее. Эти дроны применяются. Там, в Запорожской области в последнее время тоже весьма активно. Да, действительно, речь идет про дроны, которые могут пролететь десятки, даже больше 100 километров, и поразить в том числе движущуюся цель. Не всегда эти дроны оборудуются терминалами Starlink. Часть из них управляется с помощью ретрансляторов, системы воздушных ретрансляторов, которые обеспечивают как раз передачу сигнала, в том числе за горизонт, на как раз десятки и там, чуть больше 100 километров. Есть российские подобные системы. Они активно используются после того, как были отключены контрабандные терминалы Starlink, точнее, все терминалы Starlink, которые не зарегистрированы в специальном органе в Украине, они на территории Украины не работают, вот, поэтому и российские военные лишились возможности их там использовать. Вот. Но очень быстро были созданы альтернативы, частично они были уже готовы, просто были масштабированы, вплоть до того, что те российские волонтеры, так называемые, которые поставляли Старлинки, на следующий же день начали сборы как раз на эти Wi-Fi-мосты, которые используются для создания этих сетей ретрансляторов. Вот, активно стали собирать. Украинские дроны тоже используют такие системы, плюс на конечном участке, там, где как раз наиболее сложно управлять дроном, когда он снижается и пропадает. В общем, есть сложности с принятием радиосигнала. Вот на последних этих сотнях метров теперь активно используется машинное зрение. Оно и раньше использовалось. Напомню, что одни из первых серий российских дронов средней дальности «Ланцет», бражирующих боеприпасов, также использовали элемент машинного зрения как раз вот на последних сотнях метрах перед целью. Там были сложности с точностью, она резко упала, после того, как внедрили эту фичу в эти дроны. Вот. Но, в принципе, ничего особо сложного на нынешнем техническом уровне в этих системах нет. Действительно, человек, видимо, еще пока что лучше распознает всякую технику, и в том числе замаскированную. Но если оператор выводит дрон уже на цель, то последние сотни метров автоматический захват вполне возможен. И сейчас активнейшим образом используется, в том числе по движущимся целям, в том числе на трассе, которая является альтернативой Крымскому мосту, который идет через Запорожскую область. Активно используются эти дроны, а это больше 100 километров от линии соприкосновения. Возможности такие были и раньше, и у обоих противников. Вот. Но важен масштаб. И действительно, по многочисленным рассказам российских военкоров, военных, гражданских, в последние недели, даже не месяцы, а последние недели, количество таких ударов резко возросло. И это, конечно, намного более важная история, чем постепенный рост количества дронов, которые участвуют в дальних ударах по территории России. То есть в одном случае мы видим просто количественное увеличение по мере роста производства, а в другом случае мы видим качественный скачок. То есть появилось у одного из противников, у второго у России такая возможность тоже есть, вот, но она пока не масштабировано до такой степени, как у Украины. Вот. Есть возможность наносить удары по снабжению далеко в глубоком тылу.
Таким образом, ты меня поправил в двух местах. Давай это подчеркнем, закрепим для лучшего понимания. Во-первых, нет конфликта использовать дроны в глубоком тылу или в среднем тылу, потому что это разные типы. Мне казалось, что это один. Кроме того, про Starlink, вот эту историю, что один из членов украинского правительства, пользуясь своими связями в IT-сфере, ну, не в смысле блата, а в смысле, что коммуникация была легче устроена, передал в списке зарегистрированных устройств Starlink, которые используются, есть вот белый список, а все остальное, что было закуплено через третьи страны и чем пользовались российские военные тоже и ставили, в том числе на дроны, оно было отключено, но я не знал, если честно, про то, что на территории Российской Федерации, когда туда ты ввозишь Starlink, признанной территорией Российской Федерации, исключается Крым и Донбасс, да, таким образом, де-факто контролируемые Россией, что там нет связи. Окей, таким образом, если отправить по Москве несколько сотен дронов, это не значит, что это повлияет на ситуацию на фронте. Такого выбора, такой дилеммы у Броуди или у его командиров нет.
Да, безусловно, напрямую это не связано с ситуацией на фронте. Ясно, что это связано, может быть связано с политической ситуацией, с тем, как общество воспринимает войну и так далее. То есть, вот все ровно, как ты сказал, в попытки показать, что война здесь, а не где-то там. Ну и да, это прямое уничтожение стоимости, возможно, какие-то чувствительные удары по военно-промышленным предприятиям, но опять же, вот как я сказал, что за отсутствием ракеты, которая может принести сотни килограмм по этим военно-промышленным предприятиям, воздействие дронами, очевидно, не наносит такого ущерба, который был бы очень заметен российской военной промышленности.
Объясни мне, пожалуйста, даже не хочется вспоминать какие-то исторические примеры. Мы видели буквально этой зимой, самый тяжелый, хотя и в предыдущей зиме было похоже, этот эффект. Российская Федерация бьет по критической инфраструктуре, по энергоинфраструктуре, люди сидят без света, без тепла в самый холод. Ну, они не начинают думать про то, что вот бы закончить войну. Что же Зеленский такой несговорчивый? Нет, они говорят, мы вас ненавидим, тех, кто сидит в России, и конкретно тех, кто отправляет эти дроны, но вообще в целом всех, кажется, обратный эффект обычно достигается, и когда сейчас Зеленский, ну, не знаю, это форма юмора или, скорее, пиара для своих, да, для собственной аудитории, говорит про то, что мы вводим дальнобойные санкции, ну, Это либо какая-то ошибка полагать, что россияне вдруг осознают, что их страна ведет в войну и раскаются, и будут высказывать недовольство своему правительству в первую очередь, а не украинцы в первую очередь. Или это действительно работа со своей внутренней аудиторией. Мы тоже так можем. Вот они ударили по Киеву, а мы ответили. Вот какой я молодец.
Ну, последний вариант мы с тобой обсудили, да, есть такой элемент. Это абсолютно нормально. Естественно, если враг безнаказанно наносит по тебе удары, это ощущается намного хуже, чем в том случае, если ты можешь ответить. Лучше вот как сравнимым образом, так чтобы у нас горело, у них горело и так далее. Что касается воздействия на политику, на общество и так далее, есть большое количество исследований на реальных примерах, на примерах реальных войн, когда были большие бомбардировочные кампании, то есть воздушные кампании с целью не только нанести экономический ущерб и повредить тыл настолько, чтобы это отражалось на фронте, но и воздействовать на умы, что называется, да, и на общество. Ну и, в общем, вывод большинства этих исследований, что нет, таких кампаний недостаточно для того, чтобы принципиально изменить в сторону большей сговорчивости общественное мнение в стане противника. Есть исключения, когда самое известное – это бомбардировки Югославии, когда якобы только воздушной кампании удалось склонить руководство Югославии к перемирию на условиях НАТО, которые в этих бомбардировках участвовали. Ну, есть альтернативное мнение, что это на самом деле не исключение, а еще один пример, который подтверждает правила, и что сговорчивым руководство Югославии сделало неминуемая наземная операция, которая, в общем, НАТО планировалась для того, чтобы наземная операция в Косово непосредственно. И руководство Югославии решило, что никаких шансов противостоять у югославской армии нет, поэтому стоит пойти на соглашение. В этом смысле можно сказать, что да, действительно, такие воздушные кампании, они не работают. Мало того, изменения в общественном мнении могут быть в сторону ужесточения риторики и вообще представления о противнике. И не просто уменьшение сочувствия к этому противнику, если оно и есть, но и там к его расчеловечиванию и со всеми вытекающими последствиями. Поэтому так это не работает, вот, но работает на собственное общественное мнение, возможно, на представление в мире об уровне сопротивления, которое ты можешь оказывать.
Ты сказал эту мысль про, и даже дважды ее повторил, про то, что истощать ресурсы, экономические ресурсы углеводорода, которые поставляются куда-то за рубеж, нанося удары по нефтяной инфраструктуре, нефтегазовой, там, порт Усть-Луга, мы видели в Туапсе, но это скорее, учитывая, что это небольшой НПЗ, скорее тоже такая экзотика, но, может быть, и здесь экономические ресурсы, это курортный сезон. Ну, в общем, не будем в это погружаться. Твоя мысль, что недостаточно большой заряд для того, чтобы это было достаточно эффективно. С имеющимися возможностями Украина какой ущерб могла бы наносить? Мы видели примеры ударов по газовозам, а это, ну, жутко звучит, но это вот все это неприятная логика войны. Взорвать газовоз – это сравнительно экологически безвредная вещь. Не то же самое, что сжечь бензовоз или этот самый нефтяной танкер теневого флота, да? Например, с имеющимися возможностями. Вот то, что мы видели в том числе по кадрам из Москвы. Что могла бы Украина делать для нанесения экономического ущерба Российской Федерации? Сжечь газовозы?
Я не думаю, что это принципиально изменит ситуацию. Не думаю также, что в расчет берутся экологические какие-то экологические соображения и там, ущерб окружающей среде в расчетах этих ударов наверняка стоит где-то на последнем месте. Я думаю, что принципиально при нынешних доступных технологиях, а точнее технологиях, которые можно масштабировать, выбор целей вполне, вполне очевидный и вполне нормальный. Удары по нефтеперерабатывающим заводам не останавливают нефтепереработку, даже часто не приводят к быстрому росту цен на бензин и там, на прочие виды топлива на потребительском рынке. Удары по портам и по экспортным терминалам не приводят к прекращению российского экспорта, но при этом уничтожается стоимость, и это, конечно, наиболее ярко и наиболее выпукло показывает, что вот она война, война она здесь.
Ну и логика, наш дрон все равно дешевле, чем ваш НПЗ.
Ну, безусловно, здесь даже сравнивать невозможно. Но действительно, можно миллионы долларов сжечь одним удачным ударом в этих самых емкостях. То есть, там было топливо, которое можно было продать и получить эти самые сотни тысяч и миллионы долларов. Оно сгорело. Вот. Непосредственно ущерб был нанесен. Вот. Но нельзя рассчитывать на то, что воздушная кампания, на самом деле, с той и с другой стороны, приведет к каким-то принципиальным изменениям политики.
И при этом ожидать, что она не продолжится, тоже проблематично, потому что раз уж начали, надо продолжать. И я тут перечислял количество жертв в самом начале, когда говорил про дни. Понятно, что если попадает в многоквартирный дом, то погибших сразу может стать несколько, если в нескольких квартирах пожар, взрыв. Но в общем, глядя на то, что было в Москве и Московской области, опять же, звучит странновато. Хочется сказать, что ПВО работает, оно дееспособно. И, наверное, все НПЗ в стране или все нефти хранилище защитить невозможно, но столичные регионы, какие-то крупные города, это, видимо, вполне по силам сделать. То есть я все так туманно пытаюсь сформулировать, еще ждать ударов по крупным городам или будет возвращение к ударам по НПЗ, по нефтехранилищам, впрочем, вот это более вероятно, чем вот такие символические удары по столице.
Очевидно, что удары по Москве менее эффективны, чем удары по всем прочим регионам, просто именно потому, что значительная часть российского ПВО, которая в сравнении с угрозами в виде залпов в сотни дронов, конечно, явно недостаточная, вот, но оно в значительной степени сконцентрировано вокруг Москвы и вокруг Валдая. Вот. Но наверняка, опять же, мы не знаем, и нам сложно оценивать, наверняка большая доля дронов при ударе по Москве не долетает до своих целей, нежели удары по там, нефтяным экспортным терминалам на Балтийском море и на Черном море. Вот. Мы видим, что они защищены меньше, чем пригороды Москвы. Но очевидно, есть логика, которая заставляет на удары по Киеву отвечать ударами по Москве. Опять же, есть вопросы по поводу стоимости целей, которые при этом удается поразить. Очевидно, что если говорить про стоимость, наверняка удары по нефтяным предприятиям и по экспортным терминалам стоимость уничтожается больше. Вот. Но в Москве добраться до каких-то чувствительных целей тяжелее, как из-за ПВО, так и из-за того, что вот мы есть из такого рода чувствительных предприятий электростанции, Московский нефтеперерабатывающий завод, в меньшей степени оборонные предприятия, которые тяжелее, конечно, эффективно поразить, чем те же самые установки по переработке нефти или там нефтяные емкости. Вот. Я думаю, что поскольку Россия не собирается отказываться от ударов по Киеву, то и Украина будет пытаться наносить удары по Москве. Как я уже сказал, что мы сейчас фиксируем технологическую ситуацию и там, возможности производства Украины на данный момент. В данный момент нанести удар такого же масштаба, как Россия нанесла по Киеву, невозможно. То есть удар, если говорить про удары по Москве. Вот. Но ситуация динамическая, не статичная, в том числе и с производством, и с технологическими возможностями Украины, которые, напомню, помогают страны Европы, в том числе размещают часть производства на своей территории и делятся разнообразными технологиями.
Я упомянул про то, что с жертвами, что нерелевантно смотреть на цифры погибших, потому что если попал беспилотник в многоквартирный дом, у тебя, скорее всего, будет в твоем городе довольно много погибших, и это все печально, но, повторю, ничего не говорит о характере атаки или о количестве задействованных ресурсов. Тебе что-то говорит количество погибших в Москве или в Киеве, в других городах? Ты смотришь на эту цифру, что-то она сообщает тебе?
Собственно, это продолжение того, о чем мы с тобой говорили. Чем больше боеголовка, тем больше вероятность и больше эффективность при поражении назначенной цели, то есть какого-то промышленного предприятия и так далее, но также и больше риск нанести нежелательный сопутствующий ущерб, то есть нанести жертвы гражданскому населению. Мы это видели в Киеве, когда одна из крылатых ракет попала и сложила целый подъезд. Собственно, большинство жертв было именно там. Если говорить про удары дронами, то, как правило, это сопровождается меньшим количеством жертв при каждом инциденте, скажем так. Вот. Инцидентов при ударе по Москве было много. Опять же, мне кажется, это рекордное количество попаданий в, очевидно, жилые дома. Были намеки про то, что это вот там в этих квартирах жили как раз люди, ответственные за удары по Киеву. Но это, конечно, все ерунда, я думаю. Вряд ли они все жили в Химках, Зеленограде, в Путилково. То есть, в одном районе Московской области и Москвы, в северо-западной части. Вот. Скорее всего, это... При том, что, да, сама возможность ударами, в том числе и геранями, по отдельным лицам, она там совершенно не исключается. Не далее, как месяц назад примерно. Гераньями был нанесен удар по дому в пригороде Киева, где проживал известный украинский блогер, а теперь, который как раз занимается беспилотниками, а теперь он еще и советник министра обороны Украины. Подобным флеш такой. В принципе, такая возможность есть, но, очевидно, в данном случае это удары, которые были по жилым домам, которые были нанесены по ошибке. Могут быть самые разные причины. Большинство дронов, которые участвуют в этих ударах, в том числе российских и украинских, не имеют никакой связи с оператором. По крайней мере, оператор не может этим дроном управлять. Там часто ставятся трекеры, в том числе, в виде сим-карты, для того, чтобы сообщать оператору, докуда дрон смог долететь. Это нужно для того, чтобы выяснить, где находится ПВО. Если дрон не долетел, то в следующий раз направить его по другому маршруту. Вот. Но связи со стороны оператора большинство этих дальнобойных дронов не имеет. Опять же, если речь не идет про удары по пограничным городам, где можно организовать ту самую межсеть из ретрансляторов. Все дроны... Их большая часть, по крайней мере, которая запускается на большие расстояния, там есть инерциальная система, которая с помощью гироскопов определяет местоположение дрона от начальной точки, от начала системы координат. И периодически эти дроны не всегда задействуют спутниковую навигацию для того, чтобы получить поправку, потому что все эти инерциальные системы они накапливают ошибку пропорциональную пройденному расстоянию. Естественно, обе стороны всячески пытаются подавить сигнал спутниковой навигации для того, чтобы отклонить дроны от маршрута на цель. И мало того, что сигнал спутниковой навигации просто давят, его еще и подменяют. Вот, что как раз более эффективно, когда речь идет про периодическое задействование системы управления дроном спутниковой навигации. В тот момент, когда дрон получает поправку, система навигации получает поправку от спутниковой навигации, может прийти неверный сигнал, и в этом случае дрон потеряет ориентацию в пространстве и улетит не туда. Это самый частый случай отклонения дронов от маршрута и попадания не в цель, куда придется. Что касается... Да, есть и возможные другие причины. Там, например, в маршрут заложена старая карта, построили новую высотку недавно, и вот в нее врезается. Но это не тот случай. Все дома, в которые в этот раз попали дроны, построены не позже, чем 2010 год. Так что сомнительно, что маршрут был проложен каким-то неправильным образом. Естественно, всегда возникает вопрос, кто ответственен за это, за эти самые побочные жертвы. Конвенции по правилам ведения войны и защиты гражданского населения во время боевых действий, они, конечно, возлагают самую большую ответственность на сторону, которая запускает какое-то средство поражения по целям в городах. Естественно, ответственность несут и власти той страны, которая подвергается ударам, и запрещается располагать военные объекты рядом с гражданскими вплотную и так далее. Но, опять же, это не тот случай. Обе стороны решили, что любые промышленные объекты являются законной целью. Со стороны конвенции к этому тоже есть вопросы, конечно. Вот, но, тем не менее, решили бить по городам, значит, должны нести ответственность за эти самые побочные жертвы. Что касается российских ударов, вот есть очевидная проблема с ракетой Х-101, с которой связано наибольшее количество инцидентов в последние, по крайней мере, годы. Вначале еще запускались ракеты Х-22, которые совсем не приспособлены для ударов. То есть, они противокорабельные ракеты, прежде всего, совсем не приспособлены для конвенциональных ударов по каким-то точным целям в городах. А сейчас есть проблема с как бы высокоточной крылатой ракетой Х-101, достаточно современной. Периодически эти ракеты отклоняются от цели, причем значительно. Мы знаем... Довольно хорошо знаем ситуацию с детским госпиталем в Киеве, где целью ударов был завод имени Артема, который находится более чем в километре от этой больницы, но одна из ракет отклонилась и попала во двор этой больницы. Почему так происходит? Ну, можно только догадываться. Там есть предположение, что есть какие-то проблемы с системой наведения на терминальном этапе, то есть на конечном. Это телевизионная система, автономная, опять же, без связи с оператором, которая ориентируется по телевизионной картинке на местности, сравнивает с цифровой картой местности, которая заложена, и таким образом донаводится на цель. Вот такая система Спрут, если говорить про ракету Х-101. Возможно, с ней есть какие-то проблемы. Естественно, тот, кто запускает эти ракеты, должен нести ответственность за... То есть, если у тебя периодически и довольно регулярно ракета отклоняется от курса и попадает... При том, что это не дрон, а ракета с боеголовкой в сотни килограмм весом, если она периодически попадает в жилые дома, то, наверное, что-то с этим надо делать. Ну, по крайней мере, конвенция возлагает ответственность и велит учитывать... недостатки оружия, в том числе, в проработке этих ударов. Но то же самое можно говорить и про дроны, которые, если систему навигации дрона легко подавить, там, подменить сигнал, это приводит, опять же, к попаданиям в жилые дома, то, наверное, тоже с этим что-то надо делать или, по крайней мере, учитывать при расчете этих самых ударов.
Спасибо за объяснение. В неурочный час мы с тобой поговорили. Это был Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы».
Спасибо, пока.
Это был военный эксперт нашего издания Дмитрий Кузнец. И до встречи на «Медузе», в издании, в приложении и здесь, конечно, на YouTube. Поставьте лайки, не забудьте это сделать, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если еще не подписаны.